В эфире информационная программа «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Здравствуйте. И главное в этом часе. В Норвегии сегодня вспоминают жертв теракта, совершенного Андерсом Брейвиком. Occupy СМИ. Новая акция гражданских активистов в Москве. И иностранный агент. Ключевое слово этой недели. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Итак, в Норвегии сегодня вспоминают жертв двойного теракта, унесшего год назад жизни 77 человек. Траурное мероприятие пройдет во всех городах страны. Сотни тысяч людей придут к правительственному кварталу Осло и отправятся на остров Утоя, чтобы почтить память погибших. День завершится поминальным концертом на Ратушной площади в центре норвежской столицы. О событиях 22 июля, о том, что происходило после этой трагической для норвежцев даты, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Скандинавии Сергей Джанян.
Во второй половине дня, в пятницу 22 июля 2011 года, в правительственном квартале Осло прогремел взрыв. Погибли 8 человек, десятки были. Организатором и исполнителем теракта был 32-летний норвежский ультранационалист Андерс Беринг Брейвик. Сразу после взрыва, воспользовавшись суматохой, он отправился на остров Утоя в 35 километрах от норвежской столицы, где в это время проходил слет участников молодежного крыла Рабочей партии Норвегии. Переодетый в форму полицейского, Брейвик расстрелял на острове 69 человек, большей частью подростков, а спустя полтора часа сдался прибывшим на остров бойцам антитеррористического подразделения «Дельта». Во время допроса террорист заявил, что он является рыцарем ордена тамплиеров, а смысл его действий – борьба против властей, которые, как он полагает, сдают Норвегию культурно чуждым мигрантам и, в первую очередь, мусульманам. Андерсу Брейвику были предъявлены обвинения по статье «Терроризм и террористическая деятельность», а судебный процесс по делу о двойном теракте был начат 16 апреля этого года. Прямую трансляцию из зала окружного суда Осло вела государственная телерадиокомпания НРК, а по видеосвязи в 18 местных судах по всей Норвегии за ходом судебного процесса следили более 3000 человек. Открытость судебного процесса над ультраправым экстремистом вызвала неоднозначную реакцию как в самой Норвегии, так и за ее пределами. По мнению противников открытых слушаний, запрет на трансляцию речей Брейвика в данном случае не являлся бы ограничением свободы слова. И все же власти Норвегии дали возможность Андерсу Брейвику быть услышанным. Премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг предостерег соотечественников, что в ходе судебного процесса им придется выслушивать оскорбительные и человеконенавистнические высказывания Брейвика. Тем не менее, Столтенберг счел правильным, что террорист получил право говорить в суде. Отказать Брейвику возможности защищать себя было бы нарушением всех основополагающих правовых принципов. Такая позиция является частью нашего правового общества. Даже наиболее жестокие, провокационные и болезненные точки зрения должны быть представлены в ходе судебного разбирательства, заявил норвежский премьер-министр. Как выяснилось на суде, первоначально Андерс Брейвик намеревался совершить 3 взрыва. Среди потенциальных целей террориста были здания правительственных учреждений, штаб-квартира правящей Норвежской рабочей партии и Королевский дворец. Брейвик сообщил также судьям, что планировал застрелить сотрудников норвежской газеты «Aftenposten». Однако позже террорист изменил свои планы, решив провести атаку на правительственный квартал в Осло. Для подготовки к терактам Андерс Брейвик целый год играл в компьютерные онлайн-игры, проводя за этим занятием до 16 часов в день. Чтобы смоделировать нападение на правительственное здание, террорист использовал игру-симулятор, пробуя различные сценарии. По словам Брейвика, он не просто получал удовольствие от стрелялки, но действительно учился целиться и нажимать на спусковой крючок. Кроме того, год в одиночестве нужен был Андерсу Брейвику, чтобы его друзья забыли о нем. Это было одно из его личных условий приготовления к преступлению. По словам террориста, он считал самой важной частью своей акции взрыв в Осло. Однако расстрел молодежного лагеря на Утое вышел на первый план из-за того, что правительственное здание в столице не рухнуло, как он рассчитывал. На суде Брейвик заявил, что сожалеет лишь о случайных жертвах взрыва в Осло, однако не раскаивается в убийстве социал-демократической молодежи на острове Утое, поскольку считает их идеологическими врагами. Брейвик сообщил также, что одной из его главных целей на Утое было убийство бывшего премьер-министра Норвегии Гру Харлем Брутланд и ряда видных норвежских политиков, которых, по его словам, он собирался обезглавить. Откровения террориста, холодный и спокойный тон, которым он описывал подготовку к убийствам, потрясли публику. Многие в зале суда не сдерживали рыданий. Абсолютно шокирующе выглядят объяснения Брейвика, в которых невозможно увидеть ни малейшего сочувствия к своим жертвам, сказала присутствовавшая на суде глава комиссии по противодействию террору Александра Бек-Гьорф. Вменяемость Андерса Брейвика стала главной интригой, которая сохранялась до самого конца 10-недельного процесса. Даже в предпоследний день суда так и не было понятно, каким в итоге станет обвинительное заключение. Прокуроры располагали двумя абсолютно противоположными по смыслу психиатрическими рапортами о состоянии Брейвика. Первое обследование, проведенное еще в 2011 году, выявило у подсудимого параноидальную шизофрению. По результатам же второй экспертизы, сделанной в этом году, норвежский стрелок был признан в целом здоровым. Обе группы психиатров внимательно следили за ходом процесса, однако своих позиций так и не изменили. Стороне обвинения пришлось самостоятельно решить, какому из двух психиатрических рапортов отдать предпочтение, и в соответствии с этим сформулировать обвинительное заключение. Доказывать само преступление не понадобилось, факты не оспаривал даже сам подсудимый. Окончательное решение было объявлено накануне заключительного дня судебного процесса. Взвесив все обстоятельства дела, прокуроры потребовали признать Андерса Брейвика душевнобольным, назначив ему принудительное психиатрическое лечение. По словам прокурора Свейна Холдена, заключения психиатров полностью не убедили обвинение в том, что серийный убийца Брейвик не отвечал за свои действия. Однако, по мнению прокурора, лучше послать психически здорового человека в лечебное учреждение, чем больного в тюрьму. Решение прокуроров явно разочаровало Брейвика. Его адвокат Гейр Липпестад не раз говорил, что подзащитный не боится ни суда, ни высшей меры наказания, однако настаивает на том, что свои преступления он совершил, будучи вменяемым. Сочувствующие идеям Брейвика называют его в интернете первым мучеником консервативной революции и белым героем Норвегии, а совершенные им массовые убийства именуют подвигом. Теперь, если террориста все же отправят в психиатрическую лечебницу, число его сторонников заметно поубавится. Быть героем-крестоносцем параноик не может. Сам террорист заявил на суде, что не станет обжаловать обвинительный приговор, если его признают вменяемым. «Нет ни одной причины, по которой я бы стал подавать апелляцию, если меня объявят уголовно ответственным за совершенное», – сказал Андерс Брейвик. Приговор по делу норвежского стрелка судьи вынесут 24 августа. В случае, если суд решит, что Брейвик здоров, его отправят в тюрьму на срок до 21 года. Норвежское законодательство не предусматривает более длительного наказания. Если же террорист будет объявлен невменяемым, то его, вероятнее всего, отправят на пожизненное лечение в психиатрическую больницу. При этом каждые 3 года он будет проходить повторное освидетельствование на предмет психического здоровья. Если во время одного из них врачи признают, что Брейвик излечился, тогда по его делу назначат новое слушание. И хотя крайне маловероятно, что норвежского стрелка когда-либо выпустят на свободу, законно такая возможность у него может появиться уже через 3 года пребывания в психлечебнице. И, наконец, еще об одном. По словам Андерса Брейвика, своими терактами он собирался вызвать дестабилизацию и раскол норвежского общества, чтобы остановить приток мусульманских мигрантов и препятствовать политике мультикультурализма. Однако террорист скорее добился обратного. По данным ежегодного социологического исследования, проводимого статистическим управлением Норвегии, после трагедии 22 июля в норвежском обществе в целом возросло позитивное отношение к иностранцам. Весьма красноречивым при этом, по мнению социологов, выглядит ответ на вопрос, являются ли иммигранты источником нестабильности в обществе. До терактов с этим не были согласны 48%, а после 70% опрошенных норвежцев. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:15. Вы слушаете «Свобода в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Власти опровергают сообщение о том, что в одной из исправительных колоний в Башкирии голодает уже 900 из 1100 заключенных. Как утверждается, заявление об отказе от пищи подали 118 человек. В Херсонской области Украины в результате автоаварии пострадали 35 человек, 32 из них граждане Белоруссии. В Таджикистане убит глава управления Госкомитета национальной безопасности по Горно-Бадахшанской автономной области Абдулло Назаров. В Сирии в субботу жертвами насилия стали более 130 человек, сообщают активисты оппозиции. Президент США Барак Обама сегодня посетит город Аврора, штат Колорадо, и встретится с семьями погибших в результате стрельбы в кинотеатре. Жертвами нападения стали 12 человек, 58 получили ранения. Руперт Мердок ушел с руководящих постов нескольких компаний, основанной им медийной империей News Corporation. В Вашингтоне сегодня открывается крупная международная конференция по борьбе со СПИДом. В ней примут участие около 25 тысяч человек.
Сегодня в
8 вечера в эфире передача «Лицом к лицу». Гостем студии «Радио Свобода» был руководитель аппарата Общероссийского народного фронта, депутат Государственной думы от «Единой России» Вячеслав Лысаков. Вопросы ему задавали журналисты Виктор Хамраев и Шон Уокер, автор ведущей программы Данила Гальперович. Сегодня в центре Москвы пройдет встреча гражданских активистов с известными журналистами в рамках акции «Occupy СМИ». Мастер-классы со своими молодыми коллегами проведут Олег Кашин из газеты «Коммерсант», Кирилл Рогов из «Ведомостей», бывший главный редактор издания «Большой город» Филипп Дзетко и ряд других профессионалов из различных российских масс-медиа. Организаторы акции не согласовали эту встречу с городскими властями. Рассказывает Мумин Шакиров.
Встреча эта запланирована на Рождественском бульваре, где одну из первых лекций прочтет журналист Светлана Рейтер, которая пишет для многих российских средств массовой информации.
Члены молодежного движения «Occupy», которые в свое время, насколько я понимаю, консолидировались и сплотились в лагере на Чистых прудах под названием «Occupy Abay», им в какой-то момент пришла в голову идея о том, что хорошо бы журналистам молодым работать вместе, общаться и учиться чему-то новому, да, поэтому идея скорее их, а я как-то согласилась прочесть там лекцию.
Чему будет посвящена ваша лекция?
Первая лекция, я бы назвала ее обзорной, то есть это лекция скорее о практиках журналистики, что, например, на факультете журналистики тебя, если и учат, как делать интервью, то не учат этому предметно и детально, понимаете? Ну, то есть нет, грубо говоря, кластера вопросов, при помощи которых можно расположить собеседника, ты никогда не задумываешься о том, как себя вести. Ну, вот такие вот вещи. Мне интересно как раз говорить о каких-то механизмах профессии.
Это была Светлана Рейтер. Известный кинооператор и режиссер Павел Костомаров, также приглашенный читать лекции для молодых журналистов, расскажет о том, как он снимает свой многосерийный документальный проект «Срок об оппозиционерах» и заодно поделится секретами профессионального мастерства.
Я бы с ним разговаривал о видеофиксации как бы жизни и о проекте «Срок», и, в общем-то, всячески их агитировал и убеждал, что это полезно, что это интересно, что это важно. И, в общем-то, постарался их увлечь и интегрировать в проект «Срок». Соответственно, учил бы их ремеслу, учил бы каким-то навыкам, рассказал бы, как что делать, каких ошибок не совершать. И, в принципе, предлагал бы заниматься практикой сразу. Потому что теоретическая часть, она как бы равна стремиться к нулю, а практическая стремится к бесконечности, в моем понимании, вот в этом вопросе.
Мастер-класс проведет и главный редактор сайта Open Space Максим Ковальский.
Я скажу вам откровенно, я как лектора себя не очень вижу, да, вот когда мне звонили, может быть, это просто записали меня как лектора, все-таки редактор профессии, да, мы договорились, что там будет какое-то занятие, куда они принесут какие-то свои работы, да, и нужно будет это с ними просто разобрать. Как раз вот с тех позиций, о которых я говорил, да, вот логика изложения, вот эти вот все вещи, чего не хватает, чего добавить, там объяснить людям, что нельзя связывать, значит, Бузину в огороде и, значит, родственников на Украине словами типа «однако», «впрочем», «при этом» и так далее. То, чем сейчас вот грешат как раз эти молодые люди.
Это был Максим Ковальский. Будет ли это политическая журналистика? Этот вопрос я адресовал заместителю главного редактора интернет-сайта «Кольта.ру» Михаилу Радгаузу.
Как я понимаю, задача о том, что речь идет о какой-то политической журналистике, например, да, специально. Я, во всяком случае, об этом не слышал. Конечно, естественно, и само движение «Occupy», оно определенным образом политизировано, и люди, которые туда приглашены, тоже занимают недвусмысленную политическую позицию, но речь идет, как я понимаю, не о политической журналистике в специфическом смысле, а журналистики вообще.
О чем вы будете рассказывать молодым коллегам?
Я еще, честно говоря, в подробностях не продумывал. Мне кажется, что людям будет интереснее не рассуждение о теории медиа, да, а в общем, какое-то что-то про практические навыки. Я вот, собственно, про это и собираюсь рассказывать. Да, вот как я, как редактор, работаю с журналистами, заказываю тексты, выбираю темы, редактирую их, оформляю, потому что это очень важно сейчас, такой как бы момент, поскольку в наше время упаковка и, как известно, имеет немаловажное значение, как нужно продавать в кавычках материал читателю, посмотрю, я думаю, все эти вещи, да, естественно, как заниматься расследованием, как искать источники и так далее. То есть это какой-то практический, я бы свою вот эту лекцию построил скорее как практический семинар.
Это был Михаил Радгаус. Журналист Светлана Чарная, одна из тех, кто через социальные сети записалась на мастер-класс старших коллег.
Мне прежде всего было бы просто интересно послушать этих авторов, которых я давно читаю. В общем, я иду на самом деле именно из-за людей. И я думаю, что привлечет, наверное, какую-то определенную аудиторию, с которой мне было бы интересно повзаимодействовать. Сама, в общем, журналист, работаю в компании, которая сейчас собирается открываться в России и освещать как раз гражданские инициативы, сайт гражданской журналистики. То есть, ну, в принципе, вполне такой мой кругозор.
Вы считаете себя гражданской активисткой?
Я сейчас, к сожалению, не могу себя назвать гражданским активистом, потому что все-таки скорее журналист. И не могу себе позволить то и другое.
На чьи лекции вы хотели бы попасть?
Григорий Ревзин, безусловно, Сапрыкин, Светлана Рейтер. Екатерина Гордеева, наверное, вот так вот.
О чем бы вы хотели писать?
Временно вот перестала писать. Я работаю сейчас в этом медийной компании. Вот, и мы планируем представлять наш веб-сайт в России. Ну, это как бы Россия как одна из стран, в которых продукт будет представлен. Вот, но я, в общем, занимаюсь, в общем, я региональный директор этой компании в России. Этим я занимаюсь последние, наверное, 3 месяца. До этого я писала как раз, наверное, вот о социальной теме.
Это была Светлана Чарная. Помимо открытых лекций, будет еще и другая сторона обучения. Каждый студент должен будет регулярно делать журналистские расследования, эссе, брать интервью и консультироваться со своими потенциальными редакторами. Пишут организаторы акции «Окупай СМИ» о своих планах в социальных сетях. Гражданские активисты не согласовывали сегодняшнюю встречу со своими коллегами с городскими властями. Журналисты не исключают, что при использовании звукоусиливающие аппаратуры, стражи порядка могут запретить эту акцию. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
На Кольском полуострове северо-западная фосфорная компания настаивает на прокладке дороги через проектируемый национальный парк Хибины. Пошел 2-й год, как активисты различных экологических организаций выступают против вырубки уникального леса. Сторону экологов занимает и Министерство природных ресурсов России. За ситуацией продолжает следить корреспондент Радио Свобода в Мурманске Андрей Королев.
Вначале напомню, что правительство России утвердило план создания особо охраняемой территории, национальный парк Хибины, еще в декабре прошлого года. Соответствующий документ подписал тогдашний премьер-министр Владимир Путин. Однако при этом правительство не учло, что в этом же районе Хибинских гор северо-западная фосфорная компания начинает разработку 2 рудоносных месторождений – Оленьи ручей и Портамчор. По замыслу проектировщиков, оба рудника должна соединять автомобильная дорога. Именно она и стала предметом конфликта между экологами и горняками. Известно, что трасса разрежет национальный парк почти надвое, а под нее должно быть вырублено более 100 гектаров уникальных лесных насаждений. 2 месяца назад Министерство природных ресурсов под давлением мурманских экологов вынесло предписание о разработке иного плана строительства дороги. Однако, по словам специалиста Кольского экологического центра Михаила Рыжова, уже на этой неделе компания должна приступить к вырубке леса.
Несмотря ни на предписание Министерства природных ресурсов, на решение предыдущей этой рабочей группы СЗФК не предоставила другие варианты дороги. Ну, точнее, она предоставила их, но так это, для проформы, чтобы показать, что она их сделала. Но обсуждать их всерьез отказалась. Прямо заявил председатель совета директоров СЗФК Федоров, что нам другие варианты не интересны.
В среду в правительстве Мурманской области состоялось заседание рабочей группы, на которой экологи предложили СЗФК построить туннель или дорогу, обходящую национальный парк с северо-запада. Это предложение, утверждает Михаил Рыжов, было отвергнуто, несмотря на неизбежное разрушение мест обитания редких растений и пересечение сотен туристических маршрутов, ежегодно используемых десятками тысяч россиян.
Единственное, чего удалось с этой комиссии, значит, получить, это то, что СЗФК обязалась предоставить техническое задание на разработку оценки воздействия на окружающую среду вот этой вот дороги. Это список каких-то действий, которые надо выполнить, что надо исследовать, для того, чтобы сделать вот оценку воздействия этой дороги. На самом деле это все довольно легко делается, поскольку давно уже подготовлено эколого-экономическое обоснование национального парка. Из него просто видно, что эта дорога рассекает национальные парки, и ее там быть не должно.
Меж тем экологи неожиданно столкнулись с идеологическими трудностями. Представители Северо-Западной фосфорной компании обвинили их в лоббировании интересов акционерного общества «Апатит», который наряду с СЗФК входит в холдинг «Фосагро». В свое время именно «Апатит» претендовал на разработку месторождения «Оленей ручей», но генеральному директору Северо-Западной компании Сергею Федорову удалось отстоять свой план разработки и Портамчора, и «Оленьего ручья». Выпады в адрес экологов Михаил Рыжов парирует.
Конкурент, но дело в том, что мы с самого начала наши предложения сводились к тому, когда только встал еще вопрос о Портамчоре, что в Хибинских горах уже давно сформировалось естественное функциональное зонирование, скажем так. Рудники «Апатита» и СЗФК, они находятся на юго-востоке Хибинь, и остальная часть Хибинь должна стать это охраняемой природной территорией. Но СЗФК захотела залезть в северную часть Хибинь, после чего Хибинь теряет большую часть своей рекреационной привлекательности и природной ценности, и решили добить теперь еще этой дорогой.
И все же, когда Северо-Западная фосфорная компания приступит к строительству дороги? И приступит ли вообще? Позволят ли экологи загнать на северную оконечность Хибинь бульдозеры? Не превратится ли национальный парк в аналог Химкинского леса? Отвечает специалист Кольского экологического центра Михаил Рыжов.
Нас постоянно уже давно спрашивают, что не пора ли там организовать Химкинский лес. Мы просто отговариваем. Ребята, у нас не Москва. У нас все-таки Заполярье. И, кроме того, нужны законные основания для каких-либо действий. Ну, учитывая еще изменившееся законодательство, все это может быть просто опасно.
Пока же мурманская благосфера, в основном поддерживающая экологов, гадает, удастся ли активистам и волонтерам отстоять уникальный кусок Хибинских гор, который формально защищен постановлением правительства Путина о создании национального природного парка. Андрей Королев, Радио Свобода, Мурманск.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень», студия Арслан Саидов. Прежде чем продолжить, напомню, что сегодня в 5 часов по московскому времени в эфире передача «Мифы и репутации. Учителя». Разговор об интеллектуальных лидерах, духовных гуру, культурных наставниках. Попытка положительного портрета. И сегодняшний рассказчик – историк Олег Будницкий. Программу подготовил и провел Иван Толстой. В Москве сейчас 12 часов 30 минут, и на волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
На Кубани задержаны высокопоставленные чиновники Крымского района, наиболее пострадавшего от недавнего наводнения. Среди задержанных главы района и города Крымск Василий Крутько и Владимир Улановский, а также исполняющий обязанности районного управления по предупреждению чрезвычайных ситуаций Виктор Жданов. Стихия на Кубани унесла жизни свыше 170 человек, из них более 150 в Крымском районе. В Норвегии сегодня вспоминают жертв двойного теракта, совершенного год назад в городе Осло и в молодежном лагере на острове Утоя. Тогда погибли 77 человек, свыше 240 были ранены. По всей стране проходят траурные мероприятия. На улице в центре Москвы сегодня состоится первая лекция школы независимой журналистики «Окупай СМИ». Она не согласована с властями. Власти опровергают сообщение о том, что в исправительной колонии в башкирском городе Салават голодовку объявили уже 900 из 1100 заключенных. Как утверждается, заявление об отказе от пищи подали 118 человек. Они голодают в знак протеста против гибели в больнице одного из осужденных, которого, по их мнению, избили сотрудники колонии. В Таджикистане накануне вечером убит глава управления Госкомитета национальной безопасности по Горно-Бадахшанской автономной области генерал-майор Абдулла Назаров. В Херсонской области Украины в результате автоаварии пострадали 35 человек, 32 из них граждане Белоруссии. В Сирии в субботу жертвами насилия стали более 130 человек, сообщают активисты оппозиции. Президент США Барак Обама сегодня посетит город Аврора, штат Колорадо, и встретится с семьями погибших в результате стрельбы в кинотеатре. Жертвами нападения стали 12 человек, 58 получили ранения. Трое военнослужащих НАТО были убиты в Афганистане за эти выходные. В Вашингтоне сегодня открывается крупная международная конференция по борьбе со СПИДом.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. Глава Ассоциации адвокатов России за права человека Евгений Архипов создал в социальной сети Facebook страницу «Приморские партизаны». Он рассказал моему коллеге Дмитрию Волчику, что происходит вокруг так называемых «партизан», почему из материалов уголовного дела исчезли три тома и почему откладывается суд над партизанами.
Мы выезжали в Владивосток, это был июнь месяц сначала, группой экспертов «Чистые руки», я, собственно говоря, был один из инициаторов выезда в Приморский край, и мы получили обращение от правозащитников, от адвокатов, от самих партизан, связанное с пытками во время следствия, и, а также тем, что уголовное преследование носит очевидно политический характер, и то, что представлено в официальных СМИ, прогосударственных СМИ, не соответствует действительности. То есть приморские партизаны ссылались на то, что они фактически оборонялись от коррумпированных представителей правоохранительных органов, в частности местной милиции, после чего они подверглись пыткам, очень серьезным пыткам, и, собственно говоря, не считают, что в их деле имеется грубейшее нарушение права человека, и, собственно говоря, они с этим обратились к нам.
Но мы видели ведь видеообращение, так называемое завещание приморских партизан. Там они сами признаются в том, что убивали сотрудников полиции, милиции тогда еще.
Они ссылаются на то, что в Кировском районе существовала банда наркоторговцев, которые занимались выращиванием коноплей в их районе. И они, как да, люди идейные, решили эту банду остановить и начали, собственно говоря, разбираться с этой бандой. И казалось, что там причастны сотрудники на тот момент полиции, и вот они пытались таким образом остановить наркомафию, которая там сложилась, и вынуждены были применять оружие в отношении милиции.
Ну а в чем политическая составляющая этого дела?
Само явление сопротивления власти путем насилия, ну, для России с точки зрения, вот если брать, опять же, обратите внимание на республики Северного Кавказа, то это характерно было для южных регионов России. То в настоящее время, и вот да, в тот период, 2010 год, мы видели особый всплеск вот именно такого сопротивления со стороны уже других регионов. В других регионах, и в частности, вот, да, и Приморский край, и вот Орловский, так называемые партизаны. Собственно говоря, безусловно, власть понимает, что это серьезное явление, которое нужно в любом случае останавливать любыми способами. И, соответственно, да, есть определенные политические причины, которые способствуют этому явлению, да, отсутствие контроля власти, отсутствие политического диалога между обществом и властью, отсутствие, собственно говоря, политической конкуренции, отсутствие вот этого, да, социального лифта. Вот это все, конечно, толкает общество таким радикальным мерам, как, собственно говоря, вот это вот явление с приморскими партизанами.
Я слышал, что есть также такая инициатива устроить специальную поездку, такой тур для журналистов в Приморье по партизанским местам, да? Вы поддерживаете эту идею?
Журналисты уже выезжали туда, вот, я знаю, что из газеты «Ру» туда выезжали, делали там, да, скажем так, репортаж. Вот, а мы с удовольствием поддержим эту инициативу, но что касается лично меня, то я, собственно говоря, поставил условие родителям и партизанам и адвокатам, я в процесс не вступлю в качестве защитника, пока я не получу копии материалов уголовного дела. То есть у меня сейчас в настоящее время имеется обращение от приморских партизан, у меня в настоящее время имеется копия документа, свидетельствующая о пытках в отношении них, но у меня отсутствуют какие-либо доказательства того, что сотрудники милиции, да, в то время совершали там, да, как вот эти вот преступные действия в виде наркоторговли. У меня отсутствуют доказательства видеозаписи, которые якобы существуют. И кроме, скажем так, вот вербальных каких-то, да, объяснений, у меня больше ничего нет. Я бы хотел подчеркнуть, что если идет речь о каких-то конкретных обвинениях, а там идет речь о серьезных обвинениях, и которые якобы находятся в материалах уголовного дела, то они должны быть представлены правозащитником. Я, собственно говоря, для этого и создал страницу в Фейсбуке, для того, чтобы там разместить весь пакет материалов уголовного уголовного дела. Но в течение двух последних месяцев, почти уже двух месяцев, к сожалению, я не получил никаких материалов. Я даже выезжал в Владивосток и, собственно говоря, должен был 9 числа приступить к судебной защите одного из приморских партизан Алексея Никитина. И мне как раз было обещано уже, да, и родственниками, и, собственно говоря, самим адвокатом, что мне будут переданы материалы уголовного дела в полном объеме. То есть там более 50 томов. Но перед началом судебного заседания мне сообщили, что материалов дела ни у адвоката, ни у родственников, их, ну, нет, да. Вот, я посчитал, что подобного рода, скажем так, объяснение для меня, это, ну, является детским лепетом, поэтому я принял решение не приступать к защите, пока у меня действительно не будет подтверждения того, что приморские партизаны, люди, которые пытались бороться с мафией, да, пытались бороться с коррумпированными представителями правоохранительных органов и, соответственно, да, являются уже жертвами политического преследования со стороны власти. Вот подобных, скажем так, доказательств у меня на руках нет, вот, кроме вербальных заявлений самих родственников и самих приморских партизан.
Ну вот, странная история с исчезновением этих трех томов дела. Какой-то практический смысл это похищение имеет? Что именно в этих трех томах?
Ну вот, опять же, да, вот я считаю, что вот этот вот страх, который вокруг защиты приморских партизан сформировался, он, конечно, выгоден власти. И я считаю, что это звенья одной цепи исчезновения материалов уголовного дела. И то, что у защиты, нынешней защиты, да, приморских партизан существует страх. Вот это вот, опять же, да, родственники, я обратил внимание, как они боятся общаться со средствами массовой информации. Они считают, что обращение средств массовой информации, вот, это может навредить приморским партизанам. Кто-то, опять же, нам манипулирует, кто-то внушил и объяснил, что общественная огласка, что там, да, международная поддержка правозащитных организаций может только навредить им. Понимаете, здесь получается, что они пытаются каким-то неофициальными путями, там, популярными путями как-то договориться с властями. Но это невозможно. Дело политическое, дело тем более принципиальное для власти. И кулуарно невозможно договориться. Только путем общественного контроля, только огласки, поддержки правозащитников можно эту проблему решить. Поэтому я считаю, что, конечно, власть вмешивается, манипулирует с учетом, опять же, да, вот того страха, который у населения, у местного существует перед властью, в том числе, да, и защитниками, и родителями приморских партизан, вот, использует ограниченность людей в информации, вот, и, соответственно, пытается воздействовать на защиту, чтобы ни в коем случае те материалы дела, которые имеются, не получили широкую огласку, чтобы они не попали в СМИ, чтобы они не стали тиражироваться в интернете.
Евгений Архипов, глава Ассоциации адвокатов России за права человека.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Чешское издательство «Вышеград» совместно с Институтом изучения тоталитарных режимов выпустило книгу к 20-летию распада Чехословакии, Чехии и Словакии в 20 веке. Ее автор, чешский историк Ян Рыхлик, считает исчезновение Чехословакии из карты Европы неизбежным, так как два живших в одном государстве народа имели разное представление об условиях совместного существования. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Чехии Александра Вагнер.
Книга «Чехия и Словакия в 20 веке» охватывает период с 1914 по 1992 годы, то есть с момента возникновения идеи создания Чехословакии, образованной в 1918 году, и до ее распада после Бархатной революции. Главная цель, которую ставил перед собой автор, рассказать об истории Чехословакии с точки зрения словаков. Как отмечают некоторые рецензенты, такая попытка была сделана впервые. До этого история государства, просуществовавшего 74 года, писалась с точки зрения Праги, а не Братиславы. Историк Ян Рыхлик объясняет.
Ошибка была, что мы думали, что если есть два близкие языка, если мы понимаем друг друга, то мы можем стать одним народом. Но мы знаем с истории, что есть народы, у которых исходный язык, например, у сербов, у хорват. И что это означает? Ничего не означает. Чехословакия, когда восстановилась в 18 году, это было восстановление давнейшего чешского государства. Но для словак это так не было. У них просто понятие было, что это должны быть две национальные государства, которые будут объединены в форме унии. Этим объясняется, почему на словацком языке Чехословакия пишется с тире и прописью «С». Это не вопрос орфографии, это вопрос концепции. Не одно государство, а две национальные государства, у которых нет полного суверенитета. Как Австро-Венгрия, это с точки зрения австрийцев, это было одно государство австрийское. С точки зрения венгров, это были две государства, которые были объединены в форме неполной унии.
Вы пишете, что Словакия стремилась к автономии еще задолго до событий Бархатной революции. На основании вот каких данных вы делаете такой вывод?
В 18 году это не было, я бы так сказал, на программе дня, потому что словаки думали, что они еще очень слабыми, нет у них кадров, нет у них интеллигенции. Была такая идея. Масарик, Бенеш, Штефанек, они думали так. Нас очень мало чехов. Есть 3,5 миллиона немцев. На север, на юг, на запад только германцы живут. Что делать? Нам нужен коридор на восток, к полякам и к русским. Конечно, не к большевистской России, но к России какой-нибудь другой. Поэтому нам нужна Словакия, как коридор на восток. Словакам нужна Чехия, потому что у них есть очень много венгров, с которыми им очень трудно жить, то мы можем помочь друг другу. Но идея полной независимости появилась уже в конце 30-х лет. В 38-м году после Мюнхенского соглашения показалось, что если дойдет кризис, один и другой народ выбирает собственный путь. Но в 91-92 годах геополитическая ситуация для чехов была совсем различной 18-го года. Немцев нет, мы их прогнали в 46-м. И для чешской политики никакие коридоры на восток уже не нужны. Наоборот, они нежелательные. Но я думаю, что это нормально. Все народы стремятся к полной независимости. Покажите мне в Европе многонациональное государство, которое является стабильным. Я такого не вижу. Бельгия, я думаю, что спустя 10 лет этого государства не будет. Может, Великобритании не будет. Может, и Испании не будет. Все пропали. Австро-Венгрия пропала, Советский Союз пропал, Югославия пропала. С этой точки зрения распад Чехословакии мне является совсем нормальным. Мне, конечно, как частному лицу, у которого есть два паспорта, чешский и словацкий, у которого словацкая жена, моя дочь родилась в Словакии, но мне, конечно, пережить это было очень трудно. Я переживал это очень эмоционально.
Вы немножко коснулись периода переговоров, которые происходили, прежде чем Чехословакия распалась. И вы в то время были советником Петра Питхерта. Это был председатель чешского правительства в рамках федеративного государства. И он выступал, как известно, за сохранение Чехословакии. И многие политики, которые принимали участие в этих переговорах, они также выступали за сохранение. Что все-таки стало решающим?
Именно решающие это выборы 5-6 июня 1992 года. Показали совсем новые политические силы. Движение за демократическую Словакию Владимира Мечера и гражданская демократическая партия Вацлава Клауза. Их программы были абсолютно несовпадаемыми. У Клауза правая политика, радикальная экономическая реформа, сильное государство, которое будет управлять. У Мечера это была конфедерация, где попросту были бы две полунезависимые государства, которые бы сотрудничали по военным делам и внешней политике, может быть, ну и в каких-нибудь экономических вопросах. Договориться о чем-то-нибудь было почти невозможным.
В книге «Чехия и Словакия в 20 веке» чешский историк Ян Рыхлик пишет, что распад Чехословакии наметился уже в середине прошлого века, и появление двух независимых государств, Чехии и Словакии, было лишь вопросом времени. Александра Вагнер, Радио Свобода, Прага.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В связи с наводнением на Кубани задержаны глава города Крымск и руководитель района. Уголовное дело расследуется по статье «Халатность». На улице в центре Москвы сегодня состоится первая лекция школы независимой журналистики «Occupy СМИ». Она не согласована с властями. Власти опровергают сообщение о 900 голодающих заключенных в одной из исправительных колоний в Башкирии. Как утверждается, заявление об отказе от пищи подписали 118 человек. Херсонской области Украины. В результате автоаварии пострадали 35 человек, 32 из них граждане Белоруссии. В Таджикистане убит глава управления Госкомитета национальной безопасности по Горно-Бадахшанской автономной области Абдулло Назаров. В Норвегии сегодня вспоминают жертв двойного теракта, совершенного год назад в городе Осло и на острове Утоя. Тогда погибли 77 человек, свыше 240 были ранены. В Сирии в субботу жертвами насилия стали более 130 человек, сообщают активисты оппозиции. Президент США Барак Обама сегодня с семьями погибших встретится в городе Аврора, штат Колорадо. Жертвами нападения стали 12 человек, 58 ранены. В Вашингтоне сегодня открывается крупная международная конференция по борьбе со СПИДом. В ней примут участие около 25 тысяч человек.
Плохие и хорошие школы. Критерии оценки. Почему слабые ученики предпочитают учиться в слабых школах? Нужна ли позитивная дискриминация? Школа – социальный лифт или механизм воспроизведения неравенства? Эти вопросы обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 22 июля в 9 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова. Повтор в 6 утра в понедельник.
И продолжает нашу программу авторская рубрика Лили Пальвелевой «Ключевое слово».
По поводу выражения «иностранный агент» уже сломано немало копий, и все же мы решили вновь обратиться к нему. Во-первых, потому что в четверг стараниями Совета Федерации окончательно утвержден закон, обязывающий некоммерческие общественные организации, пользующиеся грантами из иных стран, повсеместно указывать, что они являются иностранными агентами. Во-вторых, чтобы попросить профессионального эксперта, то есть лингвиста, ответить на вопрос, действительно ли такой ярлык дискредитирует эти организации. Слово текстологу Николаю Перцову, ведущему научному сотруднику Института русского языка РАН.
С точки зрения моего языкового чутья, это словосочетание обидно. Слово «агент» в одном из значений почти синонимично слову «шпион». И когда это слово соединяется со словом «иностранный», то очень многие носители русского языка воспринимают это именно в таком значении. То есть в таком словосочетании активизируется одно из значений слова «агент». И если даже не все так воспринимают, то все равно для большого числа носителей русского языка первое осмысление – это секретное учреждение, секретный сотрудник, относящийся к другому государству. Тут уж ничего не поделаешь. Вот я заглянул в Национальный корпус русского языка, замечательный ресурс интернетный, и посмотрел словосочетание «иностранный агент». Из 32 вхождений этого словосочетания, в 20 с лишним это воспринимается обидно. Первое вхождение «иностранный агент» в Национальный корпус относится к 1831 году, письмо министра иностранных дел Нессельрода графа Каподистрия.
А что там имелось в виду?
Шпионы иностранные, секретные сотрудники, которые что-то замышляют против России. Поэтому возникает отрицательные коннотации, отрицательное осмысление. Но если очень многие так воспринимают, зачем же так обозначать организации, которые, вообще говоря, официально признаны, не занимаются никакой секретной деятельностью, правильно?
Да, конечно.
Ну вот. Но есть и другие соображения против такого словосочетания для обозначения организации, о которой вы говорите. Словосочетание «иностранный плюс существительное», скажем, «иностранный X», в большинстве случаев воспринимается таким образом, что X относится к другой стране. Но если исходная страна России, то не к России. Иностранные исследования, иностранные языки, иностранный представитель – это все большой круг употреблений, относящийся к другой стране. Есть, правда, употребление. Не такого рода. Иностранная комиссия, иностранный отдел, иностранные коллеги – это комиссия, отдел, коллеги, занимающиеся делами других стран. Но она находится, принадлежит России, исходной стране, но занимается делами других стран. Но вот это второе употребление, более узкое, оно относится к гораздо меньшему числу употреблений, чем первое. А в словосочетании «иностранный агент», то есть агент, непременно принадлежащий другой стране. А это же не так. Это не обязательно так. Могут быть организации, которые принадлежат России, работают в России, сотрудниками являются российские подданные, но они финансируются из-за границы, правильно?
Да, причем зачастую частично финансируются.
Частично или полностью. А воспринимается это прежде всего в смысле агент, принадлежащий к другой стране. Это я сказал о том, что касается слова «иностранный». Но тут возникает некоторое сомнение по поводу даже слова «агент», потому что в самом общем осмыслении это юридическое и физическое лицо, которое действует по поручению в интересах как более уполномоченный. А здесь же независимые неконерческие организации. Как раз они действуют сами по себе, они только финансируются из-за границы. Поэтому даже слово «агент» здесь не выглядит очень удачным. Но если даже его оставлять, то все-таки «иностранный» я бы заменил. Это же словосочетание, претендующее на терминологический статус. И здесь было бы очень важно, чтобы оно не вызывало ненужных ассоциаций. По крайней мере, слово «иностранный» стоит заменить, например, взять какой-нибудь латинский корень, скажем, «экстернальный», финансовая экстернальная организация, то есть внешняя. Лучше воспользоваться чуждым нашему языку корнем, потому что он не будет наводить
на ненужные ассоциации.
И, кстати, слово «экстернальный» является термином в психологии. Там экстернальный локус – личность, контроль личности, интернальный локус – контроль личности. Даже не важно, что это означает. Важно то, что они взяли не внешний и внутренний локус, а взяли иностранное слово, тем самым избежали тех ассоциаций, которые сопрягаются в нашем сознании со словом «внешний и внутренний». Вот и здесь также, по-моему, стоит сделать экстернальные организации или финансовые экстернальные организации. Вот в таких случаях хорошо было бы обращаться к лингвистам-терминологам. У нас есть терминологи в Институте русского языка. Почему не обратиться к специалистам, которые специально этим занимаются? Оппоненты могут возразить. Вот люди привыкнут к иностранным агентам. Но зачем это нужно? Зачем нужно ломать язык так насильственно?
Да, вот сейчас сложился определенный круг значений. А если, предположим, очень долго будут употреблять иностранный агент и перестанет ощущаться вот эта вот негативная подспудная информация, мы таким образом обедним язык? Утратятся вот эти вот оттенки значений?
Просто получается некоторое насилие над языком. Ну, конечно, я могу сказать, ничего, люди привыкнут. Значит, это некоторое неуважение, во-первых, к своему языку, и, во-вторых, к носителям языка.
И к этим самым организациям тоже.
И к организациям тоже. Здесь получается снижение статуса этих самых организаций. Вот появятся в прессе иностранные агенты. Ну, надо же учитывать интересы и тех людей, которые далеки от этого образа. Так они, иностранный агент, да я не буду дела иметь с ними.
Тем более в обществе очень сильно распространены такие настроения по поводу так называемых внешних угроз, внешних врагов.
Ну да, они сильно преувеличены.
Но не считаться с ними тоже нельзя.
Ну
тут знаете, возникает подозрение, что законодатели на потребу таких настроений сработали. Это не по недомыслию, не потому что терминология не владеет.
То есть они хотят, чтобы такие настроения развивались?
Они хотят, чтобы такие организации, как независимые...
Чтобы они так воспринимались негативно.
Да, во всяком случае, такой вывод напрашивается.
Ну, знаете, это на самом деле легкая бесчестность. Назовите их экстернальные и обсуждайте их отрицательные стороны. Но когда вы просто в самом наименовании включаете отрицательные коннотации, это просто некорректно.
Считает Николай Перцов. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
И в завершении программы «Спортивная панорама». Центральная тема – это проводы российской сборной на Олимпиаду в Лондоне, которая откроется уже на следующей неделе, в пятницу. В студии рядом со мной спортивный обозреватель «Свободы» Алексей Кузнецов. Алексей, здравствуйте. Ну что, проводили?
Добрый день. Проводили. Не всех, правда. Примерно была половина всех участников российской делегации. Кто-то уже уехал, кто-то поедет ближе к второй части Олимпиады, поскольку их соревнования пройдут позже. Но вот обозреватели отметили, что процедура прощения – из года в год, ну, скажем, за последние 5-6 Олимпиад становилось все пышнее и торжественнее. И почти пропорционально этому, а этой помпезности, снижались результаты выступлений россиян на Олимпиаде. Возможно, в правительстве кто-то углядел закономерность, или в аппарате президента, скажем. Возможно, были еще какие-то причины, но в 2012 году олимпийцев провожали довольно скромно и без торжественных обещаний. Спортсмены возложили цветы к могиле неизвестного солдата, после чего встретились с президентом России Владимиром Путиным. Он напутствовал спортсменов перед отправкой на игры, и речь президента тоже была по, что называется, без изысков, коротко и спокойно. Ну, в общем, это делает честь любому руководителю в подобной ситуации. Однако же, увы, не обошлось без очень символической накладки. Владимир Путин, в частности, сказал, история нашего, я подчеркиваю, нашего участия в Олимпийских играх началась в 1952 году в Хельсинки. И здесь у нас есть человек, который выступал на этих Олимпийских играх и принес первую золотую медаль в копилку нашей сборной. Это Нина Павловна Пономарева. Медательница диска Нина Пономарева, которая выступала на играх 1952 года под фамилией Ромашкова, действительно первая олимпийская чемпионка в истории советского спорта. Но в истории российского спорта был самый первый олимпийский чемпион страны. Фигурист Николай Панин-Коломенкин выиграл золотую медаль на Олимпиаде 1908 года в Лондоне. Помощники Путина, готовившие его выступление, видимо, не знали этого факта. Хотя сейчас достаточно просто посмотреть любой справочник или зайти, скажем, в Википедию. Представьте, как было бы красиво сказать. Вы, олимпийцы, отправляетесь в Лондон, откуда и стартовала в 1908 году золотая олимпийская история России. Ну, или все-таки дело в другом. Предположим, что Путин или его помощники, осведомленные о пристрастиях шефа, намеренно не стали упоминать золотую российскую медаль до советской эпохи. Получается, что история той России для главы России нынешней вовсе и не история? Или Путин числит Российскую Федерацию наследником Советского Союза, а вот к царской Российской империи она, по его мнению, отношения никакого не имеет? Ну, я могу только вспомнить поговорку про Ивана, не помнящего родства. Конечно, это крайне неприятно, если это все было совершенно случайно, и все мои соображения на этот счет, это чистой воды конспирология, все равно выглядит именно так. Недаром Владимир Путин вспоминал 17-й год как величайшую геополитическую катастрофу. Ну, или это не 17-й год, или наоборот, это я уже говорил, 91-й год.
Распад Советского Союза.
В этом случае, вероятно, 17-й год, и его понимание таковой не был геополитической катастрофой. В общем, на фоне этого министр спорта Виталий Мутко, который шутливо предложил одному из спортсменов свою консультацию по английскому языку, выглядит более достойно, ну, хотя бы не чужд самоиронии. Все-таки самоирония – это довольно-таки достойное поведение. А Владимир Путин, увы, подчеркнул все свои пристрастия советским реалиям. Ну и если это, в его понимании, первая медаль, значит, видимо, он так и считает.
Спасибо, Алексей. Алексей Кузнецов о проводах российской сборной на Олимпиаду в Лондоне. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гуреева, я Арслан Саидов. А примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфире передача «Общественное мнение». Сегодня программу проведет Андрей Трухан. Она посвящена трагедии в Крымске. Слушайте радио «Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы просим прекратить привозить воду, ее достаточно.
Люди жалуются на то, что им не добраться до источников получения этой помощи.
Очень небольшие. О Сирии больше нечего сказать.
Столь лидер коалиции, миллиардер Бедзина Иванишвили, вновь обвинил власти Грузии.
Олегу Балаку была выдана справка о том, что ему запрещен выезд из Беларуси.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 15130 и 17820. Свободный информационный мир. Радио Свобода.